Перевод. Обусловленная душа в материальном мире всегда хочет заниматься сексом, есть мясо и пить спиртное. Однако священные писания на самом деле никогда не поощряют ничего подобного. Хотя писания допускают секс в законном браке, а также поедание мяса после заклания животного в соответствующем обряде и употребление алкоголя в виде ритуальных чаш вина, истинная цель этих церемоний – помочь человеку отказаться от таких действий. Комментарий очень большой. Материалистов, не обладающих чистым сознанием Кришны, всегда будут притягивать чувственные удовольствия. В первую очередь недозволенные половые отношения, а также употребление мяса и одурманивающих веществ. Такие люди мечтают превратить свою жизнь в бесконечную вечеринку, на которой все только и делают, что едят, пьют и веселятся. Они не собираются отказываться от бренных удовольствий, потому что связаны путами телесной концепции жизни. Для таких людей веды рекомендуют проводить обряды, в которых можно получить те или иные материальные удовольствия, но в упорядоченном виде. Так обусловленная душа, принимая ведический путь жизни и тем самым соглашаясь на аскезу упорядоченных наслаждений, привыкает поклоняться, пусть и косвенным образом, Верховному Господу. Очищаясь, живое существо постепенно развивает высший вкус и начинает интересоваться непосредственно духовной природой Господа. Падшие приверженцы раздела вед, который называется карма-кандой, иногда заявляют, что ни в коем случае нельзя отказываться от ведических обрядов, предназначенных для получения определенных материальных благ, ибо таковы наставления священных писаний. Например, в ведах указывается, что мужчина должен вступать в интимные отношения со своей женой в одной из пяти ночей после окончания у супруги месячных, если она совершила соответствующее омовение и должным образом очистилась. Иными словами, долг ответственного семьянина заниматься сексом, освященным авторитетом Писания. Указание вступать в половую связь с женой ачарьи вайшнавы объясняют следующим образом. Как правило, каждый мужчина в материальном мире охвачен похотью и готов совокупляться с любой симпатичной женщиной или просто с первой встречной. Если обыкновенный мужчина ограничивает свою половую жизнь общением только со своей законной супругой, это, конечно, достойно похвалы. Но, увы, фамильярность приводит к неуважению, и многие мужья со временем начинают ненавидеть своих жен и мечтать о сексе с другими женщинами. Такой образ мысли порочен, и чтобы предотвратить возникновение желания половой близости с другими женщинами, веды предписывают мужчине вступать в связь с собственной женой ради зачатия детей. Не будь в ведах этого указания, многие мужчины отвергли бы своих жен и стали бы осквернять других женщин, вступая с ними в недозволенные отношения. Однако это предписание, обращенное к обусловленным существам, не имеет никакого отношения к возвышенным святым, которые находятся на духовном уровне и не обеспокоены материальным половым желанием, как утверждается в данном стихе «Невритир Ишта». Истинная цель вед – вернуть душу домой, обратно к Богу, в духовный мир. Господь Кришна объясняет Бхагавадгите «Ям-ям вапис маран бхавам тяджати анти калеварам». То, о чем мы думаем в момент смерти, определит, каким будет наше тело в следующей жизни. «Анта кале чамам ивас маран муктва калеварам ях праяти саамад бхавам ятти настя трасам шая». Бхагавадгита 8.5. Вспомнив о Кришне в последний час, человек мгновенно перенесется на вечную планету Кришны, поскольку смысл изучения любых ведических писаний – постичь Кришну. «Видайшча сарвайр агам эва видья». Высшей целью вед не может быть поглощенность дозволенными или недозволенными материальными наслаждениями. Веды предписывают упорядоченную половую жизнь в браке для того, чтобы предотвратить греховные и незаконные отношения. Не следует думать, что похотливая привязанность к обнаженному телу жены есть совершенство самопознания и высшее достижение на пути изучения вед. Истинное совершенство духовной жизни заключается в том, чтобы стать свободным от материальных желаний, не вритти, и сосредоточить свой ум на Кришне. Аналогично существует ряд правил, которые регулируют употребление мяса и спиртного. Тем, кто не может жить без мяса, веды предписывают проводить обряды, по окончании которых разрешается есть 5 видов животных, имеющих на каждой лапе по 5 когтей, а именно носорога, черепаху, кролика, дикобраза или ящерицу. Кроме того, веды дозволяют употреблять определенные виды алкогольных напитков во время очень сложных, дорогостоящих обрядов, которые можно проводить только по особым дням в году. В остальных случаях распитие спиртного, равно как и убийство животных, запрещено. Проводя эти обряды, человек постепенно очищается и со временем теряет вкус к мясу и алкоголю. Предписание вед, которые постепенно ограничивают чувственное удовольствие, называется видхи. А словом «нияма» называют указание делать то, что человек, как правило, делать не хочет. Например, в ведах говорится «ахара гоу сандхиам упасита». Следует повторять 3 раза в день мантру Гаятри каждый день. Есть такое предписание «макхаснанам пракурвита». Следует совершать омовение ежедневно, даже в самые холодные зимние месяцы. Такие указания касаются действий, которые обычно никто не хочет выполнять. Хотя, как явствует из вышеизложенного, существуют указания, запрещающие человеку пренебрегать его законной женой, нет указаний, запрещающих полный отказ от мясоедения. Иначе говоря, убийство животных – это настолько ужасный грех, что, хотя в некоторых ведических текстах делается уступка для людей, склонных к насилию, всем нам лучше полностью отказаться от этого жестокого занятия, ибо даже малейшая неточность в подобного рода жертвоприношениях обернется для человека большими бедами. Ожидается, что те, кто духовно совершенствуется, повторяя мантру «Харе Кришна», согласно наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, в какой-то момент полностью откажутся от чувственных удовольствий. Тот же, кто пытается стать преданным Кришне, но при этом лицемерно оправдывает свою привязанность к мясу, алкоголю или сексу цитатами из священных писаний, повинен в 10-м оскорблении святого имени. О чем там 10-е оскорбление? Сохранять материальные привязанности, да, и не иметь полной веры. Особенность особенно отвратительна, когда человек, отрекшийся от мира, триданди саньяси, начинает интересоваться указаниями вед, предписывающим для семейных людей упорядоченную половую жизнь. Шрила Джива Госвами пишет, что для саньяси нет таких правил. Утверждения вед, подобные следующему тексту из Ману Самхиты, не должны сбивать с толку саньяси вайшнава. Намам са бакшане дошо, нама де нача майтхуне, а правратир эше буттанам невриттисту махабхала. Нельзя осуждать людей за то, что они едят мясо, пьют вино или вступают в сексуальные отношения, ибо это естественно для обусловленной души. Но пока человек не откажется от этих и других видов греха, ему не обрести истинного совершенства жизни. В Крия Видхане объясняется, что сексуальные отношения допустимы только ради зачатия детей в обряде Вамадева или Гарбадхана Самскара. Говорится также, что в поклонении Господу Хари, в жертвоприношениях, предназначенных предкам и полубогам, иногда используется плоть определенных животных. Подобно этому, в некоторых обрядах пьют напиток сома, от которого человек пьянеет. Но если так называемый брахман польстится на эти подношения, он тут же осквернится. На самом деле истинные брахманы, принося эти дары в жертву, сами никогда не пробуют мясо и не пьют спиртного. До этих вещей могли дотрагиваться только кшатрии, для которых это не считается грехом. Здесь следует заметить, что участники движения Чайтаньи Махапрабху, желая стать возвышенными преданными Кришны, без оговорок отказываются от проведения любых подобных обрядов. На пути чистого преданного служения нет места жертвоприношениям, целью которых являются материальные плоды. Чайтанья Махапрабху велел всем своим искренним последователям круглые сутки участвовать в Шраванам Киртанам Вишну, слушать повествование Верховного Господи и прославлять Его. Тому, кто считает себя последователем Чайтаньи Махапрабху и действительно хочет возвратиться домой обратно к Богу, нельзя прельщаться ведическими обрядами, предназначенными для людей, которые безнадежно погрязли в материальных представлениях о жизни. Последователи Чайтаньи Махапрабху всегда обходят стороной эти темные ритуалы. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамаям дадати сва падантикам анчакалпатарубьяшча крипа сингупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Баталища Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шуннивади Пашчача Деша Тарине Локе Вьявайам Шитам Адья Сева Нитяхи Джанторна Хитатра Чодана Явастхи тисте шуиваха ягья сурагра хайрасу нивритиришта. Обусловленная душа в материальном мире всегда хочет заниматься сексом, есть мясо и пить спиртное. Однако священные писания на самом деле никогда не поощряют ничего подобного. Хотя писания допускают секс в законном браке, а также поедание мяса после заклания животного в соответствующем обряде, и потребление алкоголя в виде ритуальных чаш вина, истинная цель этих церемоний – помочь человеку отказаться от таких действий. Итак, это 5 глава 11 песни. Здесь один из йогендров по имени Чамаса отвечает на вопрос царя Ними. А вопрос звучал так: какова судьба людей, которые не поклоняются Господу Хари и никак не могут совладать со своими материальными желаниями? Это была его постановка вопроса. И Чамаса ответил ему, значит, ответил он издалека. Он начал с того, что из частей вселенской формы были созданы различные варны и ашрамы, вот, и люди получают соответствующие тела в системе варна-ашрамы, которые соответствуют их желаниям, их предыдущей карме. И в процессе этой своей материальной жизни, выполняя какие-то свои кармические задачи и материальные желания, они при этом не забывают о духовной цели. Вот это все называется темой дайви варнашама. Не просто варнашама, а дайви, то есть чья цель божественна, дайва. Вот, потому что если элемент дайвы пропадает, остается просто следование материальной природе, то люди в конце концов перестают исследовать, потому что они не понимают зачем. То есть люди готовы что-то делать, когда они понимают цель. Тогда они готовы себе какие-то рамки поставить, какая-то у них есть программа, потому что у них есть ясная цель. Когда вот эта вот божественная цель исчезает, люди какое-то время по инерции всему этому следуют, а потом говорят, а зачем, собственно говоря, следую, не следую, какая разница, цели-то все равно высокая нет. Вот. Поэтому таким образом, когда вот этот вот элемент дайва или божественности, он уходит из варнашамы, варнашама превращается из дайва в асурика, в обычную, так сказать, мирскую. Вот. А асурика, она становится демонической. Почему? Потому что люди начинают ее использовать уже для эксплуатации. Классы, которые стоят выше, начинают эксплуатировать тех, кто стоит ниже. И вот за всем этим духовная цель теряется. А эти, которые стоят ниже, говорят, а что это они нас угнетают вообще? Что это за система такая? Начинается классовая борьба, протесты. Все, так сказать, варна-ашрама превращается в реакционную кастовую систему. И в конце концов все это вообще не сходит на нет. Вот. Итак, Чамаса объясняет, что эти варны произошли от Верховного Господа, он говорит, из вселенской формы Господа. Это означает, что у них божественное происхождение и, соответственно, их цель также божественная. Вот. И он говорит, что если люди этой системе не следуют, Вот, тогда фактически у них нет никакого прогресса, и они рано или поздно опускаются, то есть идея коллективного социального прогресса отменяется, перестает работать, и вместо коллективного духовного прогресса начинается коллективная деградация, вот, что мы, собственно говоря, и замечаем. И опять же потому, что люди смотрят на материальную природу как на что-то оторванное от Бога, в то время как он четко говорит, все эти варны, все эти ашрамы произошли из вселенской формы Бога, то есть это не просто часть какие-то гуны, какая-то материальная обусловленность, а это именно божественная природа изначально. Вот, то есть что все эти варны — это части тела Бога. Голова Бога, брахманы, люди, которые вещают истину. Кшатри, руки Бога, которые управляют от имени Бога, то есть по божественным законам. Вайши, те, кто занимается экономикой, опять же, по божественным законам. Да? Вот, и шудры, те, кто занимается физическим трудом и сферой обслуживания, опять же, по вот этим вот божественным законам, и все вот это вот искусство, творчество и так далее, которым обычно занимаются шудры, вот, оно все ставит целью духовный прогресс. Шудры строят дома, они строят храмы, они создают там музыкальные инструменты, при помощи которых прославляют Верховного Господа. То есть все вот эти вот варны сверху донизу, а поскольку они произошли из тела Верховного Господа, то их задача служить Верховному Господу. Все, высшая цель пропадает, начинается вся эта деградация. Вот. Итак, дальше Чамса говорит, что у низших слоев общества, которые представляют собой большинство, он говорит, что у них не всегда есть возможность заниматься процессом слушания, воспевания, размышления о Боге, потому что они обусловлены этими низшими гунами, и как-то вот если их специально не направлять, не вести, то сами этим заниматься не будут. Он говорит, такие личности, он говорит, нуждаются в твоей милости, он обращается к ними, потому что царь Махараш, он говорит, вот такие люди, как ты, благочестивые цари, они должны организовывать жизнь других людей, которые сами по себе не очень хорошо организованы, ведомые низшими гунами. Вот и поэтому они нуждаются в твоей помощи, если он обращается к ним. А у других, и так это проблема низших классов, что они, если хорошего духовного лидерства нет, то сами они склонны, как правило, погрязать в какой-то такой невежественной деятельности. Он говорит, а у высших классов ведического общества другая проблема. Он говорит, что они склонны впадать в иллюзию по поводу вед. И вот здесь очень подробно в комментарии разбирается тема, как люди, изучая веды, в основном акцентирует свое внимание на аспекте кармаканды, то есть как использовать веды для улучшения своего вот этого материального статуса, чувства наслаждения и так далее. То есть у низших слоев общества одна проблема, что они вообще сами по себе не могут в духовную жизнь вовлекаться, их нужно обязательно как-то организовывать в этом плане, а у высших слоев общества другая проблема, что они имеют тенденцию использовать веды не совсем по назначению. Вот. И здесь вот в комментариях достаточно долго разбирается вся эта идея, что действительно много наставлений, в том числе здесь тут цитата из Ману Самхиты, что нельзя осуждать людей за то, что они вот хотят есть мясо, пить вино, заниматься сексом и так далее. Нельзя их осуждать. Ну, давайте не будем осуждать. А вторая половина этого стиха говорит, но если они не избавятся от этого всего, тогда они ничего не достигнут. Вот. То есть можно прочитать первую половину стиха и на этом успокоиться. Вот. А можно дочитать стих до конца. И вот этот вот стих сегодняшний, который мы прочитали, он заканчивается фразой «Невритир Ишта», что цель Ишта всех этих вот ведических наставлений состоит, чтобы в конце концов не поощрять эти вещи, а от них избавиться, невритир. Вот. Итак, это определенная хитрая ведическая тактика, потому что большая часть людей материалистичны всегда, в том числе и в ведические времена. Вот Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, 7 глава, 3 стих. Он говорит, что среди многих тысяч людей манушинам сахасришу кашчиты тати ситхае, это там и писитханам кашчинмавети татвадага. Из многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству. Это всегда немногие стремятся к совершенству. А из достигших совершенства, он говорит, едва ли один воистину познал меня. То есть это общая тенденция материального мира. Понятно, что в Сатьюгу ситуация получше, вот, но в целом тоже может процветать вся эта кармаканда там и так далее. все эти. И поэтому всегда есть вечный конфликт между этими двумя путями вед, правритти и неврити. Это ярко выражено в истории, допустим, конфликта Дакши и Нарады, вот, когда Дакша плодит детей для того, чтобы... Это его задача, собственно говоря, это его служение, праджапати, да, наполнять вселенную живыми существами. Вот. А у Нарады другая задача – освобождать живые существа из этого мира. То есть, по видимости, чисто внешних, совершенно разные функции. Вот. И Дакша выполняет свое дело, как говорится, плодит потомство, надеется на то, что всего будет больше и больше и больше. А Нарада говорит, да чего вы тут ерундой занимаетесь, давайте обратно к Богу и так далее. Вот. И вот этот конфликт Нарады и Дакши, он в принципе всегда присутствует. Это как бы один из таких моментов, ну, особенностей ведической культуры. Вот, что все хотят там какого-то семейного благополучия, то все и так далее. Вот, и никто не хочет этого от всего отрекаться. И даже мы знаем в жизни, в истории Господа Чайтани, вот, значит, когда он принимал саньясу, это прям трагедия была для всех. Да? У них даже тут местная пьеса есть «Немай саньяс», и все плачут, все трагедия, потому что молодой, красивый Немай, значит, сбривают его красивые пышные волосы, он принимает саньясу, все говорят, что ж такое, какой кошмар. Вот, то есть мы видим, что в общем люди даже, которые следуют ведической культуре, по-своему, как говорится, обусловлены. Да? Вот. И некоторые используют это вот ведические различные наставления, что и то, и то, и то, и то все можно, но вот при помощи определенных ритуалов и так далее. Вот. Но все забывают про эту вот последнюю фразу, да, неврити ишта, что в конце концов цель все-таки оставить это. Да? И не просто оставить, чтобы стать каким-то таким вот сухарем, отреченным, да, от всего, а смысл в том, чтобы свою эмоциональную, интеллектуальную деятельность переключить на Кришну. В этом, собственно говоря, и состоит весь процесс, потому что веды открывают высшую цель не сразу. Это одно из имен Кришны, веда, гухья, тот, кто скрыт в ведах. Вот, поэтому его так просто не найдете в этих разделах кармаканды и так далее. Вот, но при этом, как здесь приводится цитата из 15 главы Бхагавад-гиты, «Видаешь, ча, сарвари, агам, эва, видео», цель всех вед – познать меня. Но эта цель не сразу открывается. Вот, то есть это как бы такой итог, да, вот, и пока живое существо до этого итога дойдет, оно ходит всеми этими извилистыми путями карма-канды, гьяна-канды и так далее, пока его сознание созреет до всего этого. Шрила Прабхупада в данном случае облегчил нам всю эту тему, он сразу, так сказать, указал на суть ведической культуры, сразу дал Кришна Бхакти. Вот. Но это не означает, что люди мгновенно могут переключиться. Кто-то может, кто практиковал Бхакти просто, а кто-то не может. Вот. И поэтому мы не отрицаем, как говорится, вот эти вот все остальные фрагменты вед, мы просто расставляем все на свои места. Что, зачем, в какой последовательности вещи идут, да? Что сначала человек должен учиться, брахмачари, потом жениться, потом постепенно отрекаться и так далее, брахмачари, грихастха, ванапрастха и так далее. Вот, то есть всему находится свое место. Вот, но этому человек может следовать легко тогда, когда он представляет конечную цель. Когда вот эта вот конечная цель, когда она ясно не проговоренная, вот эти вот все ведические ритуалы, главная тема идут, человек имеет тенденцию, конечно же, забывать обо всех этих вещах. Вот. И тогда вот это вот давление материальной природы, оно становится практически непреодолимым. И находится масса стихов в той же Бхагавад-гите, которые показывают, ну, что вы, как говорится, дергаете, да? Садришам чистоте свасья, пракритим гьянавам апи, пракритир сарвабутани, ниграхаким карешьяти, Кришна говорит, третья глава, 33 стих, он говорит, что даже обладающий знанием поступает согласно собственной природе, ибо поведение человека обусловлено влиянием на него определенной комбинации гун. Что ж даст подавление своей природы? Да? То есть четко провозглашается такая идея. И если я не совсем правильно понимаю все эти вещи, говорю, ну вот, собственно говоря, практически Кришна меня и оправдал. Да? Даже пракритир гьянавам апи, даже если я гьянаван, обладаю знанием апи, даже если, да, все равно своям пракрити, я следую своей природе. Вот, то есть получается, что даже знание, оно не помогает человеку вырваться из пределов своей природы. Да? Так что ж, какой смысл подавлять? Ну и все, давайте успокоимся и будем следовать своей материальной природе. Да? Вот, и дальше Кришна тоже эту идею развивает. Он говорит, я свадхарма вигунам парадхарма вьевастхита свадхарме нидханам нидханам шриям парадхарма бхаявага. Он говорит, лучше значит, следовать своей природе, чем природе другого человека. Он говорит, лучше потерпеть неудачу вообще, нидханам шиям, пусть тебя вообще убьет, нидханам шиям, это будет лучше, если будешь следовать своей природе, потому что следовать чужому пути, парадхарма, бхаяваха, это очень опасно. Вот. И почему опасно следовать чужому пути? Потому что люди падают. Когда они пытаются имитировать природу другого человека, далее, если не время достигать какого-то успеха, они падают. И примеров таких, так сказать, даже приводить не надо, их миллион. Вот, когда люди под влиянием гуны страсти пытаются, зная, что там, допустим, там статус саньяси или кого-то там еще, вот, он выше, да, и они пытаются, так сказать, продвинуться в эту тему, но поскольку это парадхарма для них, они к этому не готовы, то бхаяваха, это опасно. Вот, и мы знаем массу случаев на эту тему. И возникает вопрос, что же делать? Да? То есть получается, что мы настолько обусловлены всей этой материальной природой, покрыты ей, что ну, какие у нас, собственно говоря, шансы? Да? Вот, сам Кришна говорит, дай вихеша гуна маима мама я дурати, а это божественная природа, состоящая из трех гун, она непреодолима. Да? Вот. Но дальше что он говорит? Он говорит, если человек предался мне, тогда он может выйти из-под ее влияния. То есть, к нашему, так сказать, на нашу удачу существует не одна пракрити. То есть материальная природа, которой мы сильно обусловлены, но есть еще дави пракрити. Да? И вот Кришна говорит в 13 стихе 9 главы Бхагавад-гиты, что «Махатманастумам прадха дави пракрити мачида». Великие души, не просто обусловлены, а великие души, они находят убежище во мне. Вот. То есть выясняется, что выход все-таки есть. Вот, то есть до тех пор, пока мы не знаем ничего о духовной природе, вот мы исследуем свои, даже если у вас есть знания, все, пракрити, рагьянамапи, все равно, даже обладая знаниями, все равно вы исследуете свои пракрити, ничего поделать с этим не можете. Да. Вот, и кажется, что в материальном мире человек действительно вот такой вот безнадежный, и топает своим путем потихонечку через эту вот самсару, там как-то где-то ты, так сказать, придешь в конце концов к Богу. Вот, но когда мы изучаем традицию целиком, вот эти вот сливки ведической традиции, это бхакти, наука о преданности, вот тут у нас и появляется надежда настоящая. Вот, потому что духовная природа является парапракрити, она высшая, да, а материальная природа апарапракрити, она ниже. И хотя и то, другое называется пракрити, иерархически они разные. Материя внизу, дух наверху. Вот, поэтому пока мы обусловлены материальной природой, все понятно. Судьбой ничего поделать невозможно, все предопределено, мы в этом вот колесе самсары крутимся, вертимся, что дергаться, просто следует этой вот ведической традиции, пей свои ритуальные чаши вина, ешь свое ритуальное мясо, занимайся своим ритуальным сексом, вот, и постепенно, значит, ты когда-то там к этому придешь. Да. Все, нормальный путь, проварите марги для большинства людей. Вот, но вот это вот путь преданных, да, или Бхагавата Марг, это революционный путь, который в каком-то смысле противостоит этому Вайдика Маргу и ведическому пути. Вот, и мы видим, что по этому пути, конечно, рискуют идти немногие, потому что они видят, что ну, сложно, не так просто это все, у кого-то получается, у кого-то не очень. Вот, и поэтому даже ритуальные брахманы, они против этого всего, они говорят, ну как же, в Ведах говорится, что вот нужно всех, так сказать, там удовлетворять, и чтобы духи были довольны, а для этого духам нужно мясо предлагать там и прочее. Вот, а эти исконовцы, они говорят, мясо нельзя и так далее, вот духи будут недовольны, они будут нас тут стращать, как же так, у нас традиция. То есть они находят в писаниях, подтверждение своей деятельности. Вот. И это порождает такой, как говорится, ну, вялотекущий, но практически не прекращающийся конфликт, вечность. Вот эта вот концепция Дакши и концепция Нарады, они находятся в постоянной оппозиции друг к другу. И у каждого своя, как говорится, база, своя основа, свои проманы, свои цитаты из Вед, как бы обе имеют свою позицию, да, вот, и все это в Ведах, и то сказано, и это сказано, вот, потому что мы знаем, что самсара – это колесо, да, и в колесе всегда есть, так сказать, восходящая фаза и нисходящая фаза, да, вот, если мы на колесе обозрения катались, вот, какая-то фаза мы поднимаемся, какая-то фаза мы опускаемся, так крутится колесо, вот, и поскольку живые существа находятся на разных этапах, да, вот, и для существования этого материального мира нужно все, да? И трава, и жучки, и паучки, и всякие разные живые существа, и люди, и полубоги, и каждый играет какую-то свою роль, каждый находится на каком-то этапе вот этой вот эволюции, вот, то всем даются разные наставления. Одним даются наставления, чтобы они не сильно деградировали, вот это вот кармаканда, чтобы они не сильно деградировали, чтобы они хоть постепенно прогрессировали. А другим дается наставление, чтобы они динамично прогрессировали. Вот. То есть в этом, собственно говоря, и состоит принципиальная разница. И человеку просто необходимо, как говорится, найти свое место в этом процессе, учитывая свою квалификацию, свою природу и так далее. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада, они в этом мире с такой революционной ролью, которая не всем нравится, потому что революции, они всегда беспокоят тех людей, кто как-то там устроился, да? Вот кто устроился, кому хорошо, для него революция – это всегда источник беспокойства большого. Вот, и поэтому, когда Господь Чайтанья вот здесь на Вадвипе начал свои киртаны, первые, кто на него стали жаловаться, это брахманы. Это были не мусульмане, вот это были ритуальные брахманы. Вот, потому что они говорят, мы сидим тут гаятри мантру повторяем, нам тишина нужна. Они со своими киртанами ходят, грохочут по улице, невозможно гаятри повторять. Да? Вот, то есть это и были ритуальные брахманы, которые пожаловались мусульманскому правителю. Да? И мусульманский правитель говорит, вы что тут устраиваете, да? Что за шум вообще? Вот, то есть это непрерывный конфликт. Вот всегда будут находиться люди, которые против, ну что поделаешь, вот, революция есть революция. Вот, поэтому всегда будут находиться люди, даже представители ведической традиции, которые будут стоять в оппозиции вот к этому немножко, может быть, радикальному движению, когда мы говорим, вот все необходимо оставить ради Кришны. Вот, и опять же, самое главное, здесь ключевое звено, это понимание того, что есть два типа прокрити, два типа природы. Вот, это вот материальная природа, состоящая из трех гун, вот, и ниргуна, духовная природа, дави прокрити. И вся сложность состоит вот в этом моменте перехода, как живое существо из состояния обусловленности должно перейти к состоянию освобождения. Вот, если для этого все условия созданы, этот переход может пройти достаточно безболезненно. Вот. Но если человек пытается, как говорится, сидеть на двух стульях одновременно и не особо получает вот эту вот подпитку со стороны духовной природы, ему, конечно, будет очень тяжело. Вот. То есть вот этот вот момент перехода, он не всегда и не всем очень ясен, потому что, допустим, во времена Шрилы Прабхупады все было очень просто. Ты просто бросаешь этот мир и уходишь в храм. Все. Как бы. Преданные – это те, кто живут в храме. Те, кто не, за пределами храма – это непонятно кто вообще. Вот. И ты можешь интересоваться и так далее, вот. Но ты станешь по-настоящему нашим, только когда ты вот переедешь к нам. То есть все было очень просто, предельно просто. Мы и противоположная сторона, и никаких промежуточных зон не существовало. То есть таково было начало нашего движения. Вот. Но мы знаем, что вот эти вот храмы, где народ теснился там, спать ли чуть ли там не друг на друге, и там вот такие все свалки. Вот, всего этого уже практически нет. Да? Храмы пустые или полупустые. Вот, и большая часть людей живет там, где раньше находиться было ну, просто позорно. Что это вы за преданные, если вы не в храме живете? Да? Вот, то есть мы видим, что есть своя определенная динамика, есть духовное развитие, есть социальное развитие. Вот, и совершенно очевидно, что мы не можем как-то вот искусственно да, прокрутить время назад, как там было в Америке в 60-х или в России в 90-х, да, как там все эти храмы были наполнены, брахмачари, все там распространяли книги, джая-джая, санкиртана. Вот это невозможно как-то вот искусственно вернуть. Да? То есть очень важно эту тему поддерживать, чтобы хотя бы какая-то часть людей этим продолжала заниматься. Вот. Но также мы знаем, что есть другие тенденции, которые тоже не остановить, что большая часть людей будут семейными, они будут работать, они будут жить где-то за пределами храмов, это нормально. Да? И вот для таких людей очень четко и ясно должна быть сформулирована программа вот этого перехода. То есть, если ты не можешь вот так вот сразу перепрыгнуть в состояние обусловленности, в состояние освобождения, значит, должна быть прописана программа, пошаговая программа перехода этого. Вот. И здесь очень многое, конечно же, упирается в природу человека. Какая у него природа? Люди брахманической природы, они, конечно, легко дома у себя тоже и алтарь оборудуют, и все сделают, и будут рано вставать там, и так далее. Вот. Но таких людей не так много. Большинство людей, да, какой-то там алтарик есть, вот, но, так сказать, их главный алтарь это по-прежнему, так сказать, телевизор там или что-то еще и так далее. Вот, они преданы, но они обусловлены определенным образом, вот, и нет смысла тыкать их носом в то, что вот они там в трех гунах погрязли, да, то есть скорее нужно поощрять, чтобы они как-то, так сказать, постепенно вовлекались в тот же процесс преданного служения. И вот здесь, в этой сфере, существует много споров, недопониманий, разногласий, каким именно образом, в каком режиме, быстро ли, медленно, кто как, потому что у всех разная природа. Вот. То есть мы видим, что Шрила Прабхупада такой мощный импульс сначала дал, и под влиянием этого импульса как бы переход происходил вроде как быстро, да, то есть люди сразу раз от своей обусловленности отказывались, ну или по меньшей мере они думали, что отказываются, имитировали хотя бы отречение, да, вот какое-то время. А потом этот импульс уже в определенной степени ослабел после ухода Прабхупады, вот, и как-то все стало, опять люди стали возвращаться к своей материальной обусловленности, вот, а философия как бы осталась прежней, да, все то же самое у нас в комментариях, но вот эта вот идея перехода, она не всегда и не всем была ясна, поэтому даже во времена Прабхупады уже существовали эти вот конфликты очень сильные между грехастхами и саньяси, там они спорили, что там, к саньяси называли всех грехастхи падшие. Итак, саньяси у нас возвышенные, а грехастхи падшие. А когда появилось много падших саньяси, то какая разница, падшие грехастхи и падшие саньяси? Они фактически уравнялись в своем статусе. Вот. И чем больше падших саньяси появлялось, тем меньше вот эта вот грань между падшими грехастхами и падшими саньяси. По меньшей мере, грехастхи в этом плане были честнее, чем саньяси. То есть мы видим, что вот это вот эти все вещи шли, и в конце концов у людей наступило вообще, как бы так сказать, некоторое непонимание. Где же наш авангард, за кем мы, собственно, идем, вот если уже на саньяси начинает смотреть как на потенциально падших, потому что уж слишком много всего этого было. Вот, то есть мы видим, что материальная природа так просто не сдается, вот, и поэтому должно быть ясное понимание вот этого перехода с правритти в невритти, вот, и тут мало просто какие-то лозунги там кидать, там, давайте то или давайте все, вот, потому что материальная природа, она развивается по своим законам, и вот эти три гуна никто не отменял, а если есть гуны, значит есть карма, потому что карма без гун не существует, она подпитывается, это вот понятие комплексное гуна-карма, они друг без друга никуда, вот, то есть все вот эти вот моменты, их необходимо учитывать, и поэтому Шрила Прабхупада чем, так сказать, больше он наблюдал за своими учениками, тем чаще он произносил эти слова о важности Дави Варнашам и так далее, он говорит, потому что стать вайшнавом это не просто, это нелегко. Вот. То есть так называемый конфликт между вайдиком, маргом, ведическим путем, основой которого является Дави Варнашама, и Бхагавата маргом, путем чистой преданности, конфликта в принципе быть не должно. Он только кажется внешним таким, да, вот Дакша и Нарада, да, вот этот вот конфликт в виде этих двух личностей олицетворен. Вот. Но по сути дела мы знаем, что система, которую дал Кришна, она в принципе гармонична. То есть она подразумевает этот вот естественный переход, и у каждого он свой, потому что у каждого своя вот эта вот гуна-карма. Кто насколько задержится сильно в своей материальной обусловленности, кто насколько быстро будет духовно прогрессировать. Понятное дело, что проповедники, лидеры, они как бы вдохновляют этот вот процесс, но каждый принимает его согласно своей обусловленности, потому что поспешное все это отречение, мы знаем его цену, то есть это только хуже бывает, да, всякие репутационные потери и так далее. Вот, поэтому, учитывая вот это все трансцендентное знание, каждый человек эту программу, как говорится, примеряет на себя сам, да, человек приходит в магазин, выбирает какой-то костюм, одежду, ему что-то нравится, но тут очень важно еще размер. Это тебе как? По плечу, не по плечу, большое, маленькое, да? И поэтому люди меряют, да, вот это мне понравилось, но размер великоват. Вот, поэтому здесь очень важно, общим понимая философию в общем, теперь ее уметь применять на себя. То есть какой размерчик мне подходит, то есть какова моя реальная квалификация. Хари Кришна. Вопросы, комментарии, дополнения?
Кришна, можно вот вопрос. Материальные желания исполняются по-разному путем карма-канды, и если пытаешься практиковать преданное служение, оно все равно сохраняется какие-то материальные желания, как бы обращаясь напрямую к Верховной Личности Бога.
А в чем вопрос, я не понял?
Ну, вопрос, в чем смысл карма-канды, если можно напрямую обращаться Верховной Личности Бога, и при этом как бы все сохраняется, то, что есть.
И в чем смысл кармаканды? Дело все в том, что для того, чтобы оценить Кришну, нужно иметь достаточно большой запас бхакти-сукрити. Если этого запаса бхакти-сукрити нет, человек Кришну оценить не может. И поэтому кармаканда остается для него единственной опцией, понимаете? То есть вы сейчас рассуждаете с позиции преданного, который оценил Кришну. Это означает, что у вас есть бхакти-сукрити. Есть люди, которые просто этого не могут сделать, понимаете? Это слишком высоко. Вот и поэтому Прабхупада говорил, что если в ювелирных магазинах очередей никогда не бывает. Все. Но бриллианты очереди нет, потому что слишком дорого, они все могут платить. А дешевые побрякушки все готовы купить, понимаете? Вот. Поэтому дело, вы сейчас чисто философски рассуждаете, понимаете? Если есть Кришна, зачем еще все кармаканды? Ну да, а то Кришна, ему эта идея неизвестна. Да? Это же ведическая система, она же ему устроена, правильно? Вот. Почему? Именно поэтому, что пока у человека нет достаточного бхакти-сукрити, он не может оценить Кришну. Это как вот маленький ребенок, да, вот почему он ходит в первый класс? Потому что он не может сразу академию оценить. Вы можете ему там говорить, ты дурак, ты что, не понимаешь все эти формулы? Да, он не понимает. Но он поймет позже, понимаете? Вот, поэтому вся эта система образования, она растянута. Почему сразу взять и не дать вот маленькому ребенку? Ну, потому что он не готов. Вот то же самое абсолютно духовно. Нам кажется, что ну как это, как вот профессор думает, ну что вы не понимаете, что вы такие тупые вообще? Потому что он профессор, понимаете? Но он же тоже когда-то был студентом, понимаете? Вот преданные в этом плане, они как профессора, они уже все поняли. Они говорят, ну что вы такие, что вы не понимаете? Вот же Кришна, бери и предавайся. Они не понимают, какое вот это вот расстояние ментальное, внутреннее нужно пройти, чтобы к этому прийти, понимаете?
То есть проще принять полубогов, потому что все равно же по итогу поклоняться кому-то надо. То есть это проще как бы
сознание? Да, смотрите, допустим, если вы читаете третью главу Бхагавад-гиты, то там Кришна провозгласив принцип яги в начале, да, что вот я там создал первое поколение людей полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну, и сказал, да, будьте счастливы, это яги, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. И дальше там стихи 10, 11, 12, Кришна поощряет поклонение полубогам. Он говорит, что благодаря, значит, вот этим правильным отношениям между людьми и полубогами становится гармония, все будет хорошо и так далее. Да? Вот, то есть, пожалуйста, он говорит, обязательно это нужно делать. А если возьмете уже 7-9 главу, там он говорит, что те, чей разум похищен материальными желаниями, те, кто поклоняется полубогам, они абудхая, неразумные. Понимаете? То есть в 3 главе он вроде как поощряет эти вещи, а в 7-9 уже не поощряет. Потому что для разных уровней свои наставления.
Спасибо за лекцию. Скажите, вы взяли конфликт между Нарадой и Дакшей. Вот. А скажите, почему никто ни другой не понимает, что, допустим, Дакша понимает, как будучи преданным, он понимает, что нужно дать население, увеличить население, но и конечная цель жизни Кришне вернуться. Так почему бы ему, короче, не понимать Нарада? С другой стороны, Нарада тоже понимает, что Дакша дать население, а моя задача, короче, сделать то, чтобы не плодились, а быстрее возвращались. Чем больше Дакша сделает народу, тем больше ему возможность Кришне вернуть из страны для народа будет, так? А для Дакши, наоборот, больше по материалу для народа предоставят. Почему они только не понимают такую простую вещь?
Все они понимают друг друга, Дакша и Нарада, просто каждый делает свое дело. Вот, и поэтому, ну, представьте себе, что преданные что-нибудь делают, строят храм или там проповедуют и так далее. Вы думаете, между ними не бывает конфликта? Да сколько угодно конфликта. Вот, мне недавно вопрос задавали. Вот один мой наставник говорит, значит, надо харинаму там продвигать, а другой говорит, да люди не понимают всю эту харинаму, ничего не надо, лучше, так сказать, книги читайте, изучайте, образование продвигайте, да? И вот между ними конфликт. Но это же глупый конфликт. Вот, потому что нужно и то, и другое. Поэтому мы видим, что даже между преданными, участвующими в одной миссии, сколько угодно конфликтов возникает. Да? И опять же, вот я только что приводил этот вот конфликт между грехастками и саньяси, который еще со времен Прабхупада идет. Они же оба преданные, и те, и другие преданные, и те, и другие с Кришной служат. Но одни говорят, нет этих всех грехастки, они там погрязли, да? вот надо все бросить. Да? А другие говорят, да что вы без нас можете, да? Вы там собираете деньги, а деньги-то от грехастки идут, правильно? Вот. То есть вот это каждый свою какую-то позицию отстаивает, но в строгом смысле это же разные как бы части одной и той же миссии, поэтому Кришне нужно через Дакшу наполнить мир живыми существами, а через таких как Нарада их нужно освободить. Но кажется, что а зачем тогда вообще наполнять, если все равно освобождать? А дело для того, чтобы живые существа прошли опыт, понимаете? Потому что мы же не тянем людей какими-то болевыми приемами в духовную жизнь. Они должны к этому созреть, они должны сами этого захотеть. Вот тогда мы им помогаем, понимаете? А если не хотят, ну что толку? Ну не хочешь, не хочешь, значит еще не дозрел пока. Вот, поэтому это просто разные части одного процесса. Вот, и поэтому не то, что Дакша не понимает, все он понимает. Почитайте его вот эту вот молитву Хамсагухи в 6-й песне Шримад Бхагаватам. Очень возвышенные молитвы, вот, так сказать, ну, прям чистый преданный. Вот, но при этом мы знаем, что функция у него вот такая, праджапати, потому что у него там материальные желания. Вот, а у Нарады другая функция, поэтому это чисто внешне кажется, что конфликт. Да? Вот, а если посмотреть глубже, то мы просто увидим, что ну, это лила определенная. Вот, смотрите, допустим, Акрура приехал забирать Кришну из Вриндавана. Акрура кто? Преданный? Преданный. Гопи кто? Преданный? Преданный. Гопи проклинают Акруру. Одни преданные проклинают другого преданного, да? Они просто разные дела делают, понимаете? Вот этот бедный Акрура, он, так сказать, на свою голову получил проклятие гопи, хотя он делал свое служение, понимаете? Кто-то должен был отвезти Кришну в Макхуру. Кто? Вот будет Акрура. А в глазах гопи он негодяй, этот Акрура, понимаете, он убирает. Вот поэтому мы видим, что ну, всякое бывает, но мы должны видеть картину целиком. У каждого свое дело, как говорится, у каждого своя миссия.
Это непостижимый лилы Кришны.
А?
Это непостижимый лилы Кришны, можно так сказать.
А они до определенной степени постижимы, но до конца, конечно, нет, потому что его план, они настолько всеобъемлющие, что нам, как говорится, мозгов не хватает все это вместить. Нам, дай бог бы, хотя бы какие-то вот связи проследить, что-то такое, видите, и на том спасибо. Потому что мы амши, мы частицы, поэтому мы частично понимаем Кришну, план Кришны. Мы не являемся, у нас нет такого всеобъемлющего сознания. Вот, поэтому... Сколько нам нужно понимания, столько он дает. А до конца, конечно, все его планы понять невозможно. Еще какие-то вопросы?
Для людей, которые не способны следовать высшему стандарту, гиды рекомендуют разные вещи. Вот как, например, мы читали, что кто не может отказаться от мяса, им вот можно после яги есть мясо животных, у которых есть 5 пальцев, а будут ли они за это страдать после этого, является это грехом?
Если это все, там здесь в комментарии говорится, что это сложные ритуалы, вот, но если они сделаны по всем правилам, то здесь имеет место двойной эффект. То есть, с одной стороны, они удовлетворили свои чувства, но сделали это согласно ведам, поэтому они в ад не пошли. То есть, когда человек наслаждает свои чувства, не совершая религических ритуалов, это чувственное наслаждение приводит его в ад. А если человек занимает это чувственное наслаждение на основе вед, он постепенно прогрессирует, более того, он даже может прийти в рай. Сварга. Для кого она нужна? Сварга. Для людей, которые хотят чувственного наслаждения. Вот. Поэтому они постепенно отживают все эти привязанности. И как раз это вот то, что эти ритуалы, пронизанные ведическим знанием, вот, это является нейтрализующим фактором для вот этой, вот, по видимости, внешней греховной деятельности.
Продолжение. Вот про историю Аджамилы, что Пада пишет 6.1.8. Даже многократное наказание не пойдет на пользу тому, кто пристрастился к мирским наслаждениям, ибо ничто не отвратит человека от греха, пока он не научится обуздывать свои чувства. Вот как связаны мирские наслаждения, контроль чувств с грехом? То есть получается, кто является грехом?
Все?
Ну вот, исходя из этого предложения. Тот, кто пристрастился к мирским наслаждениям и не может обуздывать свои чувства, будет следствие греха.
Что будет?
Следствие греха. Почему?
Комментарии нужно рассматривать в контексте. То есть есть какой-то, допустим, то есть, ну, понятно, Джамила, там, падшая личность и так далее. Вот, и если человек является действительно очень падшим, то это греховная природа, она какой-то такой безнадежной становится. Да? Вот, то есть здесь Прабхупада подчеркивает опасность, которая происходит от этой привычки к чувственному наслаждению, что человек как бы неисправимый становится. Да? Вот. Но, с другой стороны, мы же знаем, что мы же не поклонники концепции вечного ада, мы знаем, что там живется, что может долго находиться, но в конце концов оно выходит оттуда. Вот. Поэтому чисто в контексте Прабхупада для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот идею пагубности чувственного наслаждения, говорит, что, ну, есть такие даже утверждения, что такие грешники, как даже там Сутья Мараджа, их не исправят и так далее. Но это эмоциональные утверждения, которые легко, в принципе, опровергаются другими утверждениями. Просто они ставят определенную цель, чтобы показать, что вот это как бы нехорошо, поэтому это такие сильные какие-то утверждения делаются. Да? Допустим, если вы видите на столбе там, значит, череп и кости, написано там «не влезай, убьет», вот это буквально не означает, что это вас убьет. Да? Вот. Но это предупреждение, что лучше туда не лезть, потому что может убить. Понимаете? Вот, поэтому иногда в ведах содержатся такие сильные очень утверждения, как предупреждение, опасная зона, хода нет, нельзя, и там все эти вот черепы и кости там, и так далее. Вот, то есть, ну, даже палец в запретную зону, ну, охранник вас, так сказать, попугает немножко, выпроводит оттуда, да и все, он вас стрелять не будет, по большому счету. Но чтобы туда не лезли, вот, вот такие предупреждения всякие есть. Вот, поэтому нужно воспринимать эти все вещи в контексте, то есть какую идею сейчас Прабхупада преследует, понимаете? На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Арикш.